Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы продолжаем серию выпусков, посвященную американским президентам, которые так или иначе взаимодействовали с Советским Союзом. Прежде всего, говорим о периоде Холодной войны. Но вот как раз сегодня о ее начале поговорим и об отношениях Трумана с Советским Союзом. Кстати, перед тем, как мы приступим к обсуждению его личности, я хочу рассказать нашим слушателям, что я на днях побывала в таком очень интересном месте, готовясь к нашей передаче. Я побывала на развалинах парка президентов. Есть такое место в городе Уильямсбурге, это в Вирджинии, 2 часа где-то отсюда ехать. Там 43 гигантских бюста президентов буквально в чистом поле стоят. Ну и когда это все было создано, это было в ранних 2000-х, то есть около 20 лет назад, на них никто не приходил смотреть, вот когда скульптор их создал, потому что они такие все новенькие, чистенькие стояли. А вот когда... Ну, и из-за того, что это было нерентабельно, как-то это все забросили. А вот когда президенты стали превращаться в развалины, с дырками в голове, с травой в носу, с такими загадочными, значит, облупившимися лицами, вот тут-то народ и повалил на экскурсии, потому что они выглядят очень зловеще, загадочно, как такой Титаник. Ну, а еще если все вечером представить, ну, представляешь, это все так довольно мистически выглядит. Но я не вечером была, я была днем, и, конечно же, я сфотографировалась с Труманом. А вот он, кстати, неплохо сохранился.
Ну, вообще, это интересное ощущение, потому что, когда мы вот сейчас вот обсуждаем каких-нибудь там политиков, глав государств, профессоров и астронавтов, это вот для нас такие живые люди, мы можем там как-то их оценивать, ругать их, хвалить их, то есть они связаны с какими-то совершенно живыми эмоциями. А люди прошлого, даже недавнего прошлого, это скорее такие вот загипсованные статуи с травой в носу. Хотя это не так. Они были такими же людьми из плоти и крови, такими же, как мы. Думали, как мы. Рассуждали примерно так же, как мы. И многие их действия были основаны даже не на расчете, как бы положено было, а на эмоциях, на каких-то личных впечатлениях.
Все мы люди.
Все мы люди. Кстати, я хотел бы еще одну важную вещь сказать, что это 50-й наш подкаст «Президентские истории». Мы рассказываем уже достаточно долго о том, как правили и что делали президенты США. Так что желающие могут послушать предыдущие.
С чем мы нас и поздравляем. Но давай все-таки перейдем к рассказу о Трумане как личности из плоти и крови, как ты сказал. Что бы ты о нем мог сказать именно как о личности?
Труман был простой американец. Вот есть такой страшный штамп «простой человек», так средний американец, средний русский, средний эфиоп, я не знаю кто. Но Труман был человеком из американской глубинки. Его биография была человека из глубинки. Он и фермером был, и бизнесменом был, и политиком стал так для того, чтобы из чего-то выбраться. И связи у него были порочащие какие-то политические в прошлом. Но из него вырос прекрасный американский президент, причем совершенно неожиданно для очень многих. В первую очередь для его современников. Он случайно стал вице-президентом Рузвельта. Рузвельт его не вводил в курс дел по очень многим принципиальным вопросам. Например, известно, что Труман узнал о существовании ядерной программы, вот уже став президентом, приняв президентскую присягу. Будучи вице-президентом, ему об этом никто не рассказывал. И Труман оказался у руля Соединенных Штатов, ну, в решающий момент истории 20 века, один из решающих моментов 20 века, и заложил основы того мира, в котором мы живем сегодня. Несмотря на то, что и образование у него было очень слабенькое, и международный опыт у него был минимальный, но тем не менее, вот этот середнячок из штата Миссури сумел каким-то образом вот эту американскую громаду протащить через все мили и рифы и сделать мир таким, каким мы его знали, ну, на протяжении последующих десятилетий. Мы можем про это поговорить дальше, потому что он стал президентом уже в последние дни Второй мировой войны, когда умер Рузвельт.
Но мы, поскольку прежде всего говорим, наш фокус – это российско-американские отношения, какие отношения были у американских президентов того времени с Советским Союзом, Труман в первую очередь ассоциируется с началом Холодной войны, так?
Да, совершенно верно. И я бы не стал его за это ругать, потому что для людей, которые выросли в Советском Союзе, сейчас, как я подозреваю, живут в России и многих других постсоветских государствах, Холодная война – это что-то очень плохое. Действительно, не очень хорошее явление. Война есть война. Но это война, которая не перешла в горячую фазу. Труман был заинтересован в том, что, во-первых, завершить главную задачу, которая перед ним стояла, то есть завершить Вторую мировую войну, то есть довести до конца войну с Германией и довести до конца войну с Японией, что он успешно сделал. Он был заинтересован в выстраивании хороших отношений с Советским Союзом. И надо сказать, что Молотов, тогда министр иностранных дел СССР, встретился с Труманом уже через 12 дней после смерти Рузвельта. Это очень быстро, как вы понимаете. Но действия Советского Союза Трумана привели к пониманию того, что надо выстраивать какие-то другие отношения, к которым он привык. Дело в том, что он, как человек Среднего Запада, бизнесмен и фермер, он знал простой принцип: ты мне, я тебе. Мы с тобой договариваемся, значит, я тебе даю это, ты мне даешь это честная сделка, и все хорошо. И он изначально рассчитывал на то, что сумеет наладить отношения со Сталином. Они встретились на конференции в Потсдаме. И Сталин ему скорее понравился. И он был убежден в том, что, в принципе, вот за счет вот этих систем взаимных уступок и дипломатии США и СССР победители во Второй мировой войне смогут поддерживать хорошие конструктивные отношения. Но этого ничего не случилось, потому что Советским Союзом руководил Сталин, который создал самую страшную тоталитарную державу в мире. Даже вот на фоне Сталина некоторые ужасы нацистской Германии блекли. И то, что я говорю, это страшно, но Труман и не только он внезапно осознали, что на смену нацистской диктатуре или там японской диктатуре приходит коммунистическая диктатура.
Ну, можно сказать, что он первый из американских лидеров, кто осознал вот эту параллель между нацизмом и коммунизмом.
Нет, в 1941 году, это была известная цитата, мы ее уже приводили, что когда он узнал о нападении Гитлера на Советский Союз, он тогда был сенатором, сказал, что если побеждать будет Германия, надо помогать Советскому Союзу, если будет побеждать Советский Союз, надо помогать Германии, пусть они убивают друг друга как много больше. Потому что для него и коммунисты, и нацисты были, в принципе, равным злом.
Да-да, вот я об этом и говорю, что можно ли сказать, что именно он первым это так озвучил и провел эту параллель?
Нет, потому что Советский Союз вот сразу же после Дня Победы над Германией начал нарушать те обязательства, которые он на себя принял, которые там зафиксировал своими подписями и так далее и тому подобное. Произошел очень важный момент. До 1945 года к Советскому Союзу относились вот как сейчас вот относятся, ну, к Северной Корее, да, то есть есть некая такая держава со странным режимом, в которой живут такие странные люди, правит великий лидер, который знает все. Но они сидят все там на Корейском полуострове и, в принципе, никого особо не беспокоят. Ну, так вот они сидели до создания ядерного оружия. А Советский Союз вот вылез из этих границ Северной Кореи, да, внезапно оказалось, что он контролирует всю Восточную Европу, что он очень активен на Балканах, что он очень активен в Азии, что он оккупировал Маньчжурию, которая, между прочим, тогда была таким индустриальным хабом Японии, что он не выводит войска из Северного Ирана. Американцы и англичане вывели войска из Ирана, а Советский Союз отказывается этого делать и начал там создавать всякие советские республики, в главе которых стояли, естественно, коммунисты. В общем, происходят какие-то события, которые как бы не Британская империя, не Франция, которые были очень ослаблены Второй мировой войной, не Соединенные Штаты, которые хотели быстро демобилизовать свою армию и вообще вернуться к нормальной жизни, не рассчитывали. И внешняя политика Советского Союза, как открытая, так и тайная, то есть вот поддержка коммунистов по всему миру, которые действовали в строгом соответствии с приказами Москвы, как правило, вызывала страшную тревогу. Америка, которая всегда была такая более изоляционистской державой, старавшейся не влезать в дела в Старом Свете, внезапно осознала, что изоляционизм способен принести ей гибель. Никто не знал, где заканчиваются границы советского влияния. Никто не понимал этого. То есть в 1946 году это уже более-менее стало понятно, потому что американская пресса начала публиковать материалы, рассказывающие о том, что Советский Союз отказывается идти на какие-либо компромиссы, что Восточная Европа с Польшей, то есть тут очень важный момент, Польша – это была страна, с которой началась Вторая мировая война, ну, во всяком случае, в Европе, да, и Польша, которая героически боролась за свою свободу, за которую вступились Британия и Франция и так далее и тому подобное, оказалось под властью коммунистов. То есть это Люблинское правительство было организовано на советской территории, ввезено в Варшаву и поставлено во главе Польши. Да, а вот польское правительство в эмиграции, которое сидело в Лондоне и представляло интересы польского народа на протяжении всей Второй мировой войны, оказалось не у дел. О том, что, что происходит что-то неправильное, что Советский Союз начинает играть не роль освободителя, а роль оккупанта и тирана, если можно так выразиться, отмечали очень многие. Вот был президент Герберт Гувер, который, кстати, немного говорил по-русски, у которого был бизнес до революции в Российской империи. Были заводы на Урале, который видел, что такое коммунизм в действии. И он был республиканец, Труман был демократ. Гувер опубликовал несколько статей, в которых декларировал, что Советский Союз так же опасен для Америки, как были опасны нацисты.
То есть в Америке осознали, что Советский Союз и вот этот режим – это такой спрут, который не просто там где-то в баночке сидит, а распространяется на разные территории, и, в общем, это распространение непредсказуемо.
Непредсказуемо. Дело в том, что Сталин обладал крупнейшей, вероятно, самой мощной армией в мире на тот момент. Она не была полностью демобилизована, она находилась в прекрасном состоянии, она была прекрасно вооружена и могла при небольшом желании двигаться в любую сторону. И дальше я тут хотел бы привести две цитаты, потому что без них дальнейшее описание невозможно. Первая – это была знаменитая длинная телеграмма, отправленная в феврале 1946 года. Значит, американский дипломат Джордж Кеннон, который прекрасно знал русский язык, прекрасно знал Советский Союз, он работал в посольстве США в Москве и отправил в Госдепартамент так называемую длинную телеграмму. Действительно, была очень длинная телеграмма, которая была потом анонимно опубликована и стала одним из таких ключевых документов начала Холодной войны. Вот я сейчас прочитаю несколько неточную цитату, то есть я ее сокращал. «Главная цель Советского Союза состоит в том, чтобы повсюду распространить свое влияние. В лице СССР мы имеем дело с политической силой, которая фанатично верит в то, что с США невозможно достичь согласия. В этих условиях ясно, что главным элементом политики США по отношению к Советскому Союзу должно быть долгосрочное, терпеливое, но твердое и бдительное сдерживание советских экспансионистских тенденций». Кеннон, по сути дела, заложил философию сдерживания, сдерживания Советского Союза, который впоследствии использовали все президенты США и все лидеры свободного Запада, так скажем, на протяжении всей Холодной войны. А дальше в марте, то есть через месяц, со своей знаменитой речью выступил Уинстон Черчилль. Фултонская речь Черчилля. То есть тоже тут длинная история, потому что Черчилль на тот момент уже не был главой британского правительства, он проиграл выборы.
То есть он выступал как частное лицо?
Он выступал как частное лицо. И он выступил в таком заштатном колледже в городе Фултоне, который находился в штате Миссури. Дело в том, что Труман, как мы уже говорили, был из штата Миссури. Он был патриотом своего штата. С помощью там различных идей, там, совпадений и так далее, Черчилль, который приехал фактически в отпуск в Соединенные Штаты, был приглашен в этот самый колледж выступить с речью. Его сопроводил президент Соединенных Штатов. И там Черчилль произнес свою знаменитую фултонскую речь. И здесь вот я тоже зачитаю длинный кусок с небольшими сокращениями. «В целом ряде стран по всему миру, хотя они находятся вдалеке от русских границ, создаются коммунистические пятые колонны, действующие удивительно слаженно и согласованно, в полном соответствии с руководящими указаниями, исходящими из коммунистического центра. Коммунистические партии и их пятые колонны представляют собой огромную и, увы, растущую угрозу для христианской цивилизации. Таковы реальные факты, с которыми мы сталкиваемся сегодня, буквально на второй день после Великой Победы, добытой нами совместно с нашими доблестными товарищами по оружию во имя свободы и демократии во всем мире. Но какими бы удручающими ни казались нам эти факты, было бы в высшей степени неразумно и недальновидно с нашей стороны не считаться с ними и не делать из них надлежащих выводов, пока еще не слишком поздно». Черчилль обладал колоссальным литературным талантом и был когда-то журналистом. Термин «железный занавес», который пришел из этой речи, он был использован и раньше, потому что, например, он еще 12 мая 1945 года Черчилль написал Труману в личном послании: «Железный занавес опущен за Советским фронтом, мы не знаем, что происходит за ним». То есть железный занавес – это не то, что Запад поставил перед Советским Союзом, это то, что Советский Союз поставил перед собой. Это очень важный момент, про который часто забывают.
Но само это выражение использовалось и раньше. раньше в пропаганде использовала, его даже Геббельс использовал. То есть само словосочетание «железный занавес» уже существовало.
Да, но оно имело совершенно определенное значение в данном контексте. И вот в этой ситуации Трумэн оказался перед лицом противника, которого он не ожидал получить. Да, потому что Вторая мировая закончилась, Объединенные Нации создали ООН, то есть какой-то международный парламент, который должен был миром решать какие-то сложные вопросы, избегать войн. Появились Международный валютный фонд, Всемирный банк, которые должны были помогать странам развиваться, чтобы не было особо бедных, нам снижать всякие конфликты, бороться с голодом и прочими проблемами. Человечество вступило в дивную новую эпоху, как казалось. И Трумэн оказался в ситуации, когда он, оказывается, должен вести войну с силой, которую он даже толком-то и не понимал. Никто не понимал, что происходит с железным занавесом. Американская разведка тогда практически отсутствовала, там ЦРУ была создана вот уже чуть позже. Американцы, британцы, французы толком не представляют, что же задумывают в Москве, какие силы там копятся, какие планы. Любой страх, любое непонимание всегда способно привести к самым неприятным последствиям. В то же время, вот как уже говорил Черчилль, говорил совершенно обоснованно, Советский Союз вовсю копался там в карманах и в секретах американцев, англичан и всего, кого можно. Трумэн внезапно оказался в ситуации, когда только он мог остановить вот этот марш коммунизма. Потому что Британия была в ужасающем состоянии, она была банкротом. Про Францию говорить нечего. И больше мощных держав у Запада не было. В Китае продолжалась гражданская война, в которой выигрывали коммунисты при помощи Советского Союза. И тут он как бы был вынужден начать принимать решения, которые оказались совершенно беспрецедентными, совершенно неожиданными, и в итоге привели к тем последствиям, которые мы уже осознали, наверное, только в 1990 году.
Вот я предлагаю на этом остановиться, а мы же планировали еще вторую часть этого подкаста о Трумэне, правильно?
Да, обязательно, да.
Да, вот на этой точке мы, точнее, не на точке, а мы пока поставим запятую, да, а потом выпустим вторую часть этого подкаста, так что не пропустите. И вообще подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали «Президентские истории», с вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Счастливо.
До свидания.